Глава 17. Пока люди были заняты разговором, Джерри в полной мере насладился куском сыра размером с себя самого. Столько сыра они с Гайкой не видели с тех самых пор, как сбежали из усадьбы, бывшей для них золотой клеткой, наполненной кошмарами. Мышка, похоже, задремала от такого количества лакомства, уперевшись спиной в салатницу и довольно положив ладошку на немного вздувшийся животик. Джерри, сытый и кая, просто умилялся на эту картинку, порождавшую в душе, казалось бы, давно забытое тепло.
«Эй, Джерри!»
«Псс!» — раздался вдруг шепот Скуталу. Мышь, сидящая на столе, обернулся. Вставать не хотелось, по телу разлилась приятная истома, которую только и может испытать существо, в кои-то веки наевшееся до отвала любимой пищи.
«А что тебе еще, Скут?»
«Смотри, видишь ту пони?»
Кивнула Пегасенка в сторону фестралочки. Та за последние минут 10 почти ничего не съела, зато будто бы случайно подвинулась к мышам уже в третий раз.
«Та, что похожа на вампирчика и с мышкой на крупе?»
«Ага. По-моему, она к тебе неровно дышит?»
Джерри только сейчас заметил, что Скутало усмехается совершенно нахально.
«Подожди, что?»
Мышь обернулся, и Греймаус тут же начала смотреть в пол, будто бы там обнаружилось нечто очень интересное. Темно-серая шкурка порозовела на щеках, или, возможно, так показалось.
«Еще не хватало»,
— подумал Джерри, а вслух добавил.
«Присмотри за Лирой, хорошо?»
«Хорошо. А ты на свадьбу позовешь?»
«Иди ты!»
— беззлобно отмахнулся Джерри и неровной походкой пошел в сторону фестралочки. Лира, взяв себе тарелку с восхитительно пахнущим овощным рагу, присела на подушку рядом с Twilight Sparkle, что даже за столом не расставалась с планшетом. Таня, отрываясь от экрана, спросила. «Лира, вы со Скутулу останетесь?»
«На какое-то время».
«Я имела в виду навсегда».
«Твайлайт»,
— позвала мятно-зеленая единорожка, и собеседница повернула к ней мордочку.
«Скажи,
у тебя в жизни была когда-нибудь великая важная цель?»
Волшебница кивнула. «Конечно, была. Сначала я пыталась найти путь домой в Эквестрию, потом... отыскать пророка, но теперь, знаешь, счастливым можно быть и без великой цели.
Ты тоже больше не веришь в Эквестрию?»
Твайлайт, прежде чем ответить, прожевала поднятой магией стрелки листок салата. «Мне нужны доказательства, Лира», — сказала она. «Я ученый, и не в моих правилах рассуждать о том, что невозможно исследовать. Кроме того, наши воспоминания с вероятностью, стремящейся к единице, и впрямь искусственные. Таким образом, все, что нам остается, это верить. Но даже если предположить, что наша Родина существует в объективной реальности, я бы туда не спешила».
«Но почему?»
«Потому что лично мне не хочется обратно в озеро отражений», — улыбнулась Твайлайт, потом обвела копытом присутствующих. «Да и взгляни на них, Лира. Они ведь тоже не особо рвутся назад. Все пони, что живут у Стивы, счастливы. Вон, малышка Скуталу, забыв о тревогах, смеется вместе со Свити Белль, Эппл Блум и Эппл Джек. А вернись мы в Эквестрию со своей болью и тем, что мы пережили. Неужели ты думаешь, от этого хоть кому-нибудь станет лучше?» Лира подавила желание грустно опустить мордочку и продолжала смотреть прямо на Твайлайт.
«Так что же, в Эквестрии мы никому не нужны?» — спросила она.
Волшебница развела перед ними ногами и ответила. «Нет, отчего же? Возможно, ты сможешь там рассчитывать на понимание и дружбу, но... но все всегда будут помнить, что ты — это не ты. Зачем рваться туда, где ты сможешь жить лишь кусочком чужой жизни, но никогда своей собственной?
А тут?
А тут каждый из нас является личностью. У кого-то жизнь сложилась хорошо, у кого-то не очень, а кого-то, как в случае с Пинки, Стив спас от смерти, ну, то есть попытки суицида. Но здесь мы — это мы, как бы претенциозно это ни прозвучало». Лиру будто окатили холодной водой. Она переспросила.
«Пинки? Пинки Пай правда хотела покончить с собой?»
«Она не любит об этом говорить, да и почти никто из нас не хочет ворошить прошлое. Уж больно много было темных пятен в жизни. У многих еще не прошел посттравматический синдром. Но да, она хотела. И поверь мне на слово, ты не захочешь услышать историю Пинки Пай. Мне самой все еще не по себе от того, что она рассказала».
«А как у Стива оказалась ты?»
«О, это тоже долгая история, хотя и не особенно интересная. И, к счастью, не столь драматичная».
«Так мы не торопимся?»
Твайлайт натянуто рассмеялась и сказала: «Хорошо, я расскажу тебе, только я буду говорить, а ты ешь, чтобы обед не остыл». Серебряная вилка окуталась бледно-зеленым сиянием, подцепив кусочек пряного рагу. Спроси кто Лиру сейчас, она бы честно ответила, что это самая вкусная вещь, которую ей довелось попробовать в мире людей. Разваренные овощи со специями оказались настолько нежными, что буквально таяли во рту, а желудок отозвался радостным урчанием, словно в благодарность за привычную понящую еду. Твайлайт начала рассказ. «Мы с Шайнингом встретились уже на улице. Я, хакнув чип, сбежала из дома от побоев хозяина, который хотел, чтобы я учила его избалованных детей. А его вышвырнули на улицу за то, что он не захотел развлекать гостей, изображая цирковую лошадку. Не суть. Я жила в подвале старой библиотеки и часто заходила в киберсеть с пиратского шунта. У меня был комп и настоящие книги, что редкость в этом мире. А жили мы тем, что я могла заработать через сеть, не выходя из убежища. Так получилось, что однажды, когда мы шли за продуктами, нас перехватили работорговцы. Им удалось меня оглушить из парализатора и утащить. Шайнинг же справился с теми, кто пытался его поймать, и бросился в погоню. Я к этому времени уже успела очнуться в клетке и хорошенько разглядеть похитителей. Несколько людей, пара генофриков, синтеты, и среди них трое пони. От изнасилования меня тогда спасло только то, что они хотели меня перепродать». Лира вздрогнула. Почему-то ей показалось, что голос Твайлайт прозвучал в чем-то не до конца искренне, но переспрашивать совсем не хотелось. В голосе фиолетовой единорожки послышались нотки горькой иронии. Еще бы. Твайлайт Спаркл в хорошем состоянии, в здравом уме, здоровая и нетронутая. Находка. Бери да продавай. В соседних клетках сидели еще синтеты, и среди них трое же ребят-пони.
«Тебя спас Стивен?» — спросила Лира, но Твайлайт покачала головой.
«Нет, не так банально. Шайнинг Армор. Он нашел нас и прокрался на склад. Втихую нейтрализовал охранников, открыл клетки. В общем, переполохи мы избежали».
«Ты говорила, у них были еще и же ребята?»
Твайлайт кивнула. Двое пони идут по неосвещенной улице Серого Города. По обе стороны дороги высятся приземистые склады, с виду абсолютно одинаковые. Бока пони тяжело вздымаются от недавнего бега.
«Твай, они скоро погонятся за нами», — говорит белый единорог с синей гривой.
Его джинсы и куртка порваны и испачканы, да и сам он выглядит не лучшим образом. Грязь, ссадины, синяк под глазом. Но сестренка не может больше бежать.
«Ты отдохнула?» — спрашивает Шайнинг Армор, нетерпеливо грацуя. «Бежим дальше!»
«Думаю, у них скоро будут проблемы посерьезнее», — тяжело дыша отвечает фиолетовая кобылица. «Я вызвала полицию». Она одета в серую стандартную робу, в которую ее успели переодеть работорговцы. Нарядное платье, которое Твайлайт всегда надевала во время вылазок в город, жалко до слез. Но жизнь и свобода дороже.
«И что? Без пленников им нечего предъявить».
Дыхание единорожки постепенно восстанавливается, она делает неопределенный жест ногой. «Пока я сидела в клетке, незаметно взломала все их чипы. Пусть копам объясняют, почему они красные теперь».
Шайнинг Армор улыбается. «Какая же ты у меня умница, Твайли! Теперь эти подонки получат по заслугам!»
Твайлайт вдруг останавливается и придерживает брата передней ногой. Тот вопросительно смотрит на нее, но единорожка только прислушивается к тихим голосам откуда-то сзади.
«Но это же Твайлайт Спаркл и ее брат! Тссс, Эпплблум!»
«Они открыли клетки, Свитибель!»
«Ну ты же знаешь, что это не та Твайлайт!»
«То, что они нам...»
«Да ну вас! Твайлайт! Твай!»
Единороги оборачиваются, чтобы увидеть троих же ребят, что, очевидно, следовали за ними прямо от логова работорговцев. Твайлайт Спаркл с удивлением узнает в них Эпплблум, Свитибель и Эпплджек, примерно того же возраста. В плену она не успела разглядеть клетку с жеребятами, да и разговаривать работорговцы не разрешали. Но теперь все становилось ясно, что за сестер хотели продать в какое-то заведение. Для чего? Твайлайт старалась не думать.
«А при чем тут Стивен?»
— спросила Лира, прожевав очередную порцию овощей. Твайлайт, вынырнув из воспоминаний, улыбнулась. «Мы как-то пересекались с ним на одном из сайтов, посвященном исследованиям поведения и психики синтетов», — сказала она. «Разговорились. Стив давно предлагал встретиться в реальности, но я отказывалась. Он не знал наверняка, что я пони, хотя как и догадывался, как оказалось. а я не знала о нем почти ничего. Потом, уже после встречи с работорговцами, я...
Киберсеть. Бескрайнее цифровое пространство. Виртуальный город. Страна. Мир. Пересечение информационных потоков. Феерия удовольствий. Средоточие всемирного эскапизма. Шестиконечная звезда Аватар вплывает в чат и находит того, кого искала. После дежурного приветствия белый безликий силуэт будто дружески обнимает вновь прибывшую. Запрос привата. Приват подтвержден. Стивен. Я как чувствую, у тебя что-то стряслось?
Искра. Ты прав, Стив. У меня к тебе довольно странная просьба.
Стивен. Выкладывай.
Искра. Сможешь приютить троих синтетов пони? Жеребят, метки чистые. Им просто некуда пойти. А ты создаешь впечатление доброго человека.
Стивен. Смогу при одном условии.
Искра. Знак вопроса.
Стивен. Ты тоже перейдешь ко мне, Twilight Sparkle?
Искра. Как ты узнал?
Стивен. По характеру. К тому же стоило придумать ник и аватар пооригинальнее.
Стивен.
Вопрос про жеребят убедил меня окончательно.
Искра. Я не одна.
Стивен. Брат?
Искра. Да. А как ты узнал?
Стивен. Не знал. Догадался.
Стивен.
Брата тоже приводи.
Лира нашла в себе силы улыбнуться. Хорошо, что история Twilight, Шайнинга и трех жеребят закончилась именно так. А если бы Шайнинг Армор не справился? Или не нашел бы логово работорговцев? Сколько еще судеб успели бы те сломать, прежде чем получили бы по заслугам?
— Ты еще говорила про исследование, — напомнила единорожка.
— Ах, это... Я пишу статьи в научные и научно-популярные журналы. В основном по теории алгоритмов, ну и всякое прикладное по мелочи. У Стивена есть не только бизнес, но еще немало проектов, скажем так, социальных. Как ты понимаешь, я не могу оставаться индифферентной. Тем более у меня много свободного времени, а киберсеть позволяет публиковаться, не смущая ученую аудиторию понечи внешностью. Меня даже приглашали на пару конференций. Пришлось вежливо отказаться по надуманным поводам. Синтеты человека еще скрипя сердце допустили бы, но пони едва ли. А официально я у Стивена домашний секретарь. Впрочем, ему помогают многие пони с ранчо. Лира, успевшая съесть всю огромную тарелку овощей, откинулась на спину, дав побольше свободы смешно округлившемуся животику. Подумалось, что одежда сейчас неприятно стягивала бы тело.
«Брат за тебя теперь спокоен?»
— спросила Лира. На мордочке Твайлайт появилось задумчивое выражение. «Знаешь, Лира, иногда мне кажется, что Шайнинг Армор младший, несмотря на то, что он появился на свет раньше меня, с какой точки зрения ни глянь. Но его восторженность и преданность кодексу Контрлотской гвардии, эта искренняя братская любовь, которой он меня окружает, просто обезоруживает любые логические доводы». Лира почувствовала неудержимое желание поделиться с Твайлайт страшной тайной ключа, но, вспомнив слова Джерри о содержащемся в этом знании приговоре, прикусила язык. Как бы ни был богат Стив, против корпораций и их марионеток идти не сможет даже он. Да и как? Стив один. Случись что с ним, и все пони вновь окажутся предоставленными сами себе, если не хуже.
А потом мы встретили Лиру, — донесся до слуха единорожки голос Джерри. — Она нас спасла. Очень храбрая поняша.
Повернув голову, Лира увидела, как мышь, сидя на краю стола и свесив ноги, беседует со стеснительной фестралочкой. Та, прикрываясь кожистыми крыльями, иногда робко протягивала копыта, но так и не решалась дотронуться до Джерри. Лира почувствовала, что краснеет. Переведя взгляд чуть в сторону, она заметила дремлющую на столе гайку и скутулу в окружении сверстников.
«Отлично все пристроено», — подумала с единорожки. «Теперь надо все обдумать».
«Твайлайт», — позвала она, и та вопросительно посмотрела на Лиру.
«Я, пожалуй, пойду прогуляюсь после обеда».
«Погоди, мы же о стольком еще не поговорили!» — воскликнула та, и Лире подумала, что Твайлайт уже долго не могла найти благодарного слушателя. В ее глазах читались сотни вопросов и еще больше ответов, но Лира покачала головой и сказала.
«Прости, но мне правда... Нужно немного побыть одной».
Твайлайт вздохнула. «Конечно», — негромко грустно согласилась она. «Если вдруг заплутаешь в полях, ориентируйся на мельницу. Ее видно издалека, а дорожка ведет прямо к усадьбе. Лира, не сказав больше никому ни слова, направилась в поля. Она не ставила целью скрыться от кого-то, да и как. На огромной равнине ее было видно еще очень долго. Было немного совестно. Получалось, что она прервала разговор с Твайлайт на середине, и только воспитанный с лавандовой единорожки не позволил ей настоять на своем. Но Лира чувствовала, что еще немного, и она слишком разговорится, и тогда последствия для этого замечательного места окажутся непредсказуемыми. Единорожка вышла из дома и медленно побрела, куда глаза глядят. На ходу хорошо думалось, да и прогуляться после плотного обеда вправду было бы полезно. Вик, проводив пони взглядом, уже хотел выйти из-за стола, но на плечо ему опустилась мягкая, но при этом удивительно сильная ладонь Стива. «Не надо», — сказал тот. «Ей нужно побыть одной и подумать».
«Нам надо с ней поговорить», — дернулся Вик, но Стив не отпустил.
«Поговоришь с ней утром. Иногда, вот как сейчас Лире, пони нужно побыть вдали от людей, среди своих. Не волнуйся. Она пошла в нужную сторону, там Бон-Бон за ней присмотрит. А вот нам и вправду стоит обсудить кое-что».
«Что?
От кого вы бежите? Это не праздное любопытство. Я хочу знать, к чему мне готовиться».
Виктор помедлил, обдумывая ответ. С одной стороны, втягивать в это еще и Стива не хотелось. С другой, пользоваться его добротой и гостеприимством, ничего не объясняя, было бы просто нечестно. «Правда, один из элементов гармонии», — подумал Виктор, а вслух сказал.
«Есть кое-что. Ты, наверное, заметил черный кейс. Так вот, там...»
Виктор вполголоса рассказывал, а Стивен не перебивал и не задавал вопросов.
«Теперь понятно», — задумчиво произнес он, когда Виктор замолчал. «Не говори никому из пони, особенно Твайлайт Спаркл. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь из них влез в этот вопрос. А зная Твайлайт, она влезет. И еще по киберсети растрезвонит. Когда дело касается науки, она сама не своя».
«Понимаю», — Виктор кивнул.
«И раз уж мы об этом заговорили, что ты намерен с этим делать?»
«Понятия не имею. Мы еще не обсуждали. Ты не знаешь, где нам найти пророка? Джерри и Скутала его давно искали, а теперь и нам есть о чем его расспросить».
Стивен не удивился. «Никто не знает, где найти пророка», — сказал он. «А если бы кто и знал, то его давно бы арестовали по обвинению в терроризме. Равные права синтетов — это слишком сильный удар по экономике гигаполисов. Роботы не в состоянии заменить всех синтетов на производстве, и серый город тогда сомкнется вокруг белого еще теснее. Этого никто не хочет, за исключением разве что анархистов».
«Я никогда не слышал о пророке, до того, как Джерри же сказал», — заметил Виктор.
«Ты бы услышал о нем раньше или позже. В любом сообществе, где есть разумные синтеты, знают о пророке. Так что тут нет ничего удивительного».
«Потому что синтеты страдают в любом фэндоме? Тогда что в пони особенного?»
«Это лишь моя гипотеза, но чувства пони всегда, скажем так, глубже, чем у людей. Их создали такими искренними, в чем-то наивными, куда сильнее переживающими любые потрясения. Большинство людей пренебрегает ответственностью за чужие чувства. Но узнав пони как следует, ты просто не сможешь иначе. Да ты и сам это уже наверняка почувствовал».
Виктор кивнул, а Стивен продолжил.
«Лира Харстрингс, я вижу, как ее душа мечется в сомнениях и вопросах, но даже если ты знаешь ответ на них, то она тебе не поверит. Не разумом. Разум примет твои доводы. Но ее сердце не поверит, пока само во всем не разберется. А на это может уйти много времени. Тот розовый моторчик, что вон там за окном катается по траве, приходил в себя почти год. Она устраивала вечеринки, веселилась и кудрявилась, но в глубине ее глаз я видел две ледышки застарелой боли. Получше ей стало всего пару месяцев назад. Дай время и Лире, будь терпеливее. Поверь, так будет лучше для вас обоих».
Виктор посмотрел Стивену в глаза. «За последние дни я столкнулся с совершенно другим миром, Стив. Серый город, жизнь людей, которые за год не тратят столько, сколько я за неделю. Несоблюдение законов теми, кто призван их хранить. Не перечесть уже, сколько всего со мной произошло впервые». Парень понизил голос и даже слегка покраснел. «В том числе и... понимаешь меня?»
Стивен улыбнулся. «Серафима, да?»
«Угу.
Что ж, надеюсь, вы не были разочарованы. Согласись, совершенно не похоже на виртуалку».
Виктор поднял глаза и увидел, что собеседник заговорчески подмигнул. «Давай не будем об этом», — сказал Вик, на что Стивен только усмехнулся. «Сам начал». «Так вот, ключ. Я не знаю, что с этим делать, честно. И сдается мне, что-то тут не так. Корпорации не будут скрытничать, если это просто компонент для работы с синтетами. Объявили бы розыск, награду, наконец». Джерри говорил. «Да, мышь прав. Здесь что-то явно нечистое, и тебе понадобится помощь кого-нибудь более сведущего в подобных вопросах. И, конечно же, вдали от официальных каналов, если ты не собрался, конечно, вернуть корпорации ее собственность. Знаешь, мне это кажется отнюдь не худшим выходом», — вздохнул Виктор и скрестил руки на груди. «В конце концов, мы даже приблизительно не можем представить последствия. Проклятие! Мы даже еще не знаем, какие шаги предпринимать!»
«Видишь?»
— подвел итог Стивен. «Ты сам на распутье. Так о чем сейчас собирался говорить с Лирой?» «Да, ты прав», — согласился парень, глядя в окно, за которым в поля уходила мятно-зеленая единорожка. «Мне для начала понадобится совет. Только завтра. Почему?» «У него уже глубокая ночь. Поздно звонить». «Тогда перестань дергаться и отдохни. И поняшь своих оставь в покое. О них позаботятся». Виктор вздохнул. Его не покидало странное чувство неправильности, как будто он забыл сделать нечто очень важное, но никак не мог вспомнить, что именно. Лира долго брела по бескрайней, казалось, равнине. В стороне осталась крутящая лопастями мельница и пристроенный к ней амбар, невдалеке виднелись ровные ряды деревьев фруктового сада, ветер гнал волны по травяному морю, щекотал шерстку и взъерошивал гриву, даря ощущение приятной прохлады. Лира улыбнулась. В одежде всегда был свой шарм, но постоянное ее ношение все же как-то отдаляло от мира. Настроение немного приподнялось. Единорожка даже начала мурлыкать под нос какую-то песенку, а походка стала легкой и грацующей. Внимание привлекло одиноко стоящее на холме дерево и скамейка под ним. Там кто-то сидел, и, подойдя ближе, Лира заметила синюю единорожку с белой гривой, кутающуюся в темно-синий плащ со звездами. Шелест листвы на ветру и мягкая земля под копытами скрыли звуки приближения Лиры, и она заметила, что единорожка, как две капли воды, напоминающая первую увиденную в пони-плее официантку, вертит в сиянии магии небольшое кольцо. «Привет», — поздоровалась Лира. «Прости, что помешала». «Великая и могущественная Трикси слушает», — с пафосом провозгласила синяя единорожка, и влажные лиловые глаза уставились на Лиру. «Ты теперь будешь с нами?» «Я просто зашла в гости», — улыбнулась Лира. «Я Беатрикс Луамун Смит. Ты что-то хотела?»
«Не Агилар?»
«Меня зовут Лира Хартстрингс. Стюарт. Знаю. Сегодня все только и говорят о тебе». Синяя единорожка наградила Лиру многозначительным взглядом. Впечатление портили только покрасневшие глаза и влажные дорожки на щеках. Лира решила деликатно не заметить этого и сказала. В Эквестре я и представить себе не могла, что окажусь в центре внимания. В Контерлоте я была просто одной из многих. В Панивилле же я хоть и нашла друзей, но никогда не была бы на переднем плане. А здесь? Здесь были пони из клуба и ранчо, где меня принимают за давно потерянную родственницу. И люди. Уши единорожки опустились, когда она осознала, насколько разочаровалась в своем идеале. «Так тебя нашли Тендерлейн и Сноудроп», — сменила тему Трикси, за что Лира была ей благодарна. «Меня нашел Виктор. Вернее, это я его нашла. Все сложно». Синяя единорожка улыбнулась. «В нашей жизни все сложно», — глубокомысленно ответила Трикси. «Виктор Стюарт, твой друг или...» «Мой друг». Щечки Лиры покраснели. «Друг». Трикси устремила взгляд куда-то за горизонт. Мятная единорожка уже была настолько близко, что сумела различить часть надписи, выгравированной на кольце. «Кси и Пит». «Твое кольцо», — тихо начала Лира, но осеклась, встретившись глазами с синей единорожкой. Та отвернулась и перебила срывающимся голосом. «Великая и могущественная Трикси не желает говорить об этом». Кольцо при этом повернулось в сиянии магии, и Лира заметила еще часть надписи. «Бовью на ве». По щекам синей пони снова прокатились две слезинки. Она встала со скамейки. Зеленая единорожка уже хотела что-то сказать, но собеседница быстро ответила. «Трикси, надо идти. У нее есть неотложные дела». С этими словами она сорвалась с места в галоп, надев кольцо на рог. Ветер взметнул плащ со звездами, когда пони проскакала прочь. До слуха Лиры донеслись судорожные всхлипы. Она уже собралась было с извинениями бежать следом за Трикси, но вдруг услышала голос, заставивший вздрогнуть. «Лира? Лира Харстрингс?» Она оглянулась и увидела кремового цвета пони. В темной гриве виднелась такая родная розовая прядка. Знакомая еще по Понивилю походкой, улыбающаяся земнопони шла от небольшого садика с цветущими кустами и деревьями, в садовом фартуке и с прозрачным козырьком на голове.
«Бон-бон!»
— воскликнула единорожка и уже было бросилась к подруге, но вспомнила про убегающую Трикси и оглянулась.
«Оставь ее!» — сказала подошедшая, заключая единорожку в объятия. «Ей сейчас очень тяжело. Она хочет побыть одна. И специально приходит сюда для этого».
«Бон-бон!»
— прошептала Лира, тоже обнимая подругу и вдыхая карамельный аромат. «Я так скучала!»
Земнопони погладила бледную гриву и прошептала в самое зеленое ушко.
«Я тоже скучала, леденчик. Не поверила своим глазам, когда увидела тебя».
У единорожки ёкнуло сердце, когда он услышал прозвище, которым наградил ее конфетная пони, еще там, в Эквестрии.
«Мне столько надо тебе рассказать!»
«Как всегда», — заулыбалась кондитерша.
«Я так рада!»
Лира закрыла глаза. Перед взором будто заново пронеслась целая жизнь. Переезд из Контерлота, лихорадочный поиск места для ночевки после прибытия вечернего поезда, добродушная пони, пригласившая в свой дом, музыка в конфетной лавочке, волшебные леденцы для больных пони и увлекательная исследовательская работа по археологии, вечерние посиделки с пуншем и трогательная неловкость обеих, когда проснулись утром вместе. Лиру будто прорвало. Она говорила, говорила и не могла остановиться обо всем. О мире людей, о своих открытиях, радостных и пугающих, об ужасных вещах, которые делают боготворимые ранее люди, забыв о запретах, о ключе и о том, что жизнь синтетов может резко измениться. Бон-бон слушала, и в ее взгляде читалось понимание и сочувствие. Прямо как в Эквестрии, казалось, целую жизнь назад. Лира чувствовала, как сердце скатывается камень. С каждой фразой, с каждым словом хлынули слезы. Но единорожка не обращала на них внимания. Уходя сранче, чтобы подумать в уединении, Лира даже не думала, что встретит самую близкую, практически особенную пони в своей жизни. Иногда ворчливую, но всегда понимающую, добрую и такую надежную. Ту, с которой всегда и все можно обсудить. Вот и сейчас Бон-бон не насмехалась, не отталкивала, а только держала в объятиях и гладила по гриве, успокаивая и утешая.
«Я все сильнее склоняюсь к мысли просто остаться здесь, как и хочет Стив», — закончила Лира свой рассказ. «А теперь, когда я встретила тебя...»
«Лира, не обманывай себя. Ты всегда доводила любое дело до конца. Вспомни свою археологическую работу, когда все, и я в том числе, говорили тебе бросить собирать по крупицам информацию о человеках».
«Да? И кто оказался прав?»
— расплылась Лира в неуверенной улыбке.
«Ты. Поэтому соберись, леденчик. Этот чемоданчик к вам попал не случайно. Это своего рода Джокер, которого можно разыграть по-всякому. Ты можешь воспользоваться этим ключом самостоятельно, а можешь найти человека, который поможет тебе отпереть замок».
«Виктор?» — спросил единорожка вслух.
«Не думаю. Тебе нужен кто-то из более влиятельных людей. Ты говоришь о тех, кто... кто...
кто всю эту кашу заварил, да?» Лира вновь покрепче обняла подругу.
«Бон-бон, конфетка. Мне так не хватало тебя и твоей уверенности. Теперь все встает на места. Я знаю, что буду делать».
«Ты у меня умница», — сказала земнопони сквозь улыбку. «Только ветер в голове постоянно».
«Спасибо».
«Да за что, леденчик? Мне это так важно, когда ты рядом слушаешь и даешь советы».
«Слушать и быть рядом не так уж и сложно. Обращайся в любое время». Порыв ветра взъерушил гривы обеих пони, вдалеке громыхнуло. Глянув на небо, пони увидели настоящую облачную гору, приближающуюся со стороны города. Циклон, постепенно накрывающий весь гигаполис, пришел сюда.
«Кажется, нам всем пора бежать домой», — улыбнулась земнопони. «К тому же, держу пари, Пинки уже готовит вечеринку в честь гостей, и негоже таким трудам пропадать зря».
«Я еще побуду здесь», — сказала Лира. «Мне надо извиниться перед Трикси, что я помешал ей».
«Не глупи, леденчик. Она наверняка отправилась в усадьбу».
Начала было Бон-бон, но перехватила взгляд золотых глаз и осеклась.
«Ладно. Только не мокни сильно, а то еще простудишься».
В вершине промелькнуло несколько силуэтов гигантских птиц с всадниками на спинах. Чуть ниже пролетел флайер Стивена, заложивший вираж и начавший снижаться. «Кажется, это за нами», — улыбнулась карамельная земнопони. «Позовешь Трикси тогда? А я схожу за Берри. Она работает со мной в саду». Лира хихикнула и двинулась к роще, где скрылась синяя единорожка. Свити Дропс, которую большинство и пони, и людей звали милым прозвищем Бон-Бон, вздохнула, провожая единорожку взглядом. Земнопони раньше никогда не видела эту Лиру Харстрингс. Строго говоря, она не была знакома вообще ни с одной. Не имелось и воспоминания о волшебной стране Эквестрии. Бон-Бон всю жизнь осознавала себя взрослой пони-синтетом и знала свое место в жизни, вплоть до момента, когда взбунтовалась против хозяина. Но она видела сериал, читала книги и успела заочно привязаться к мятной зеленой единорожке, такой доброй и в чем-то наивной, как и все селестианцы, и даже не подумавшей о том, что встреченная Бон-Бон может оказаться вовсе не той, что в воспоминаниях.
— Ты ведь не веришь в Эквестрию, Бон, — сказали рядом.
Конфетная земнопони обернулась и увидела Берри Панч, что несла сидельные сумки с садовыми инструментами. Очевидно, увидев приближающийся дождь, решила собраться сама. У Бон-Бон потеплело на сердце. Это означало лишь одно. Вишневого цвета пони приходила в себя после вызванной беспробудным пьянством болезни и заново приучалась думать самостоятельно.
— Не верю, — помедлив ответила ей Бон-Бон. — Так что же ты не сказала ей? — Если я не верю, то это не значит, что и другие не должны.
Когда Лира вернулась вместе с Трикси, Бон-Бон и Берри Панч уже ждали возле флайера. Последняя приветливо помахала копытом, приближающимся единорожкам, радуясь, словно же ребенок. Стивена не было. Летающая машина пришла на автопилоте и, очевидно, также собиралась вернуться в усадьбу.
«Иди в машину, Трикси», — сказала Лира. «А я еще немного посижу. Подождете 5 минут?»
«Великая и могущественная Трикси согласна на это», — важно кивнула синяя единорожка, направляясь во флайер. Три пони, стоя немного в стороне, о чем-то начали переговариваться. Лира заметила, что Бон-Бон почему-то хмурится. До слуха донеслись приглушенные: «Питеру это не понравилось бы, ты же знаешь». После чего Трикси топнула копытцем и начала что-то горячо возражать. Лира не стала подслушивать и поднялась на небольшое возвышение. Улеглась на траву и вздохнула полной грудью. Небо, разделенное надвое приближающимся грозовым фронтом, почему-то напомнило мир людей. С одной стороны сияющий простор, освещенный золотыми лучами солнца. С другой — мрачная тьма, способная поглотить что угодно. Порыв по осеннему стылого ветра взъерошил гриву, но Лира только улыбнулась, глядя вдаль. Здесь и сейчас она, наконец, обрела уверенность в том, что следовало сделать.
«Старый змей был прав», — думала единорожка. «Ключ — ничто без замка. Нам не отвертеться от этого. И придется идти по пути, который мы выбрали случайно. Или случайно идти и вправду не случайно. Если да, то какова моя роль в этом? А Виктора? А Скуталу?»
Подумалось еще, что, возможно, и этот мир, случайно соприкоснувшись с Эквестрией, теперь тоже открыт для магии дружбы. И так остро нуждается в ней.
«Умерь гордыню, Лира Харстрингс», — сказала Лира себе. «Ты не принцесса, не хранитель элементов гармонии, и даже просто не героиня древних легенд. Тоже мне выискалась Викта и Квинта Секунда и Найтингейл в одном лице. Просто пару раз оказалась в нужном месте».
«Лира!» — раздался от флайера голос Бон-Бон. «Ты идешь? Скоро ливанет!»
Словно подтверждая эти слова, со стороны приближающейся бури донесся раскат грома.
«Идти до конца»,
— медленно подвела итог Лира, направляясь к летающей машине. Скуталу, встретившись с Эпплблум и Светибель, как будто вернулась в прошлое. Поддернувшаяся была дымка воспоминаний из Эквестрии словно расцвели новым цветом, и вот уже последний год с небольшим казался чем-то вроде кошмарного сна. В какие-то моменты Скутала даже ловила себя на мысли, что думает о ранчо Стивена Агилара как о чем-то среднем между миром людей и Эквестрии, при этом взявшим лучшее от обеих миров. Снова влившись в ряды меткоискателей, Скутала даже удивилась, насколько главная проблема прошлой жизни поблекла за время, проведенное в мире людей. И что с того, что вместо Бэбсид в квартете меткоискателей была вернувшаяся в детство Эпплджек? Бывшая или будущая фермерша тоже носила плащ с гербом и помогала другим найти свое призвание, несмотря на красующиеся на боках три яблочка. Правда, лишь в то время, пока не спорила с Apple Bloom. Рыжая пегасенка не могла удержаться от улыбки, услышав новую пикировку, почти в точности повторяющую все аргументы первой, которой Скуталу стала свидетелем.
«Я твоя старшая сестра»,
— уверенным, но писклявым голосом говорила Эпплджек.
«То, что у тебя есть кьюти-марка, еще не значит, что ты старшая сестра», — возражала желтая кобылка с неизменным красным бантом. «Может быть, это я старшая сестра, и слушаться должна ты?»
«В Эквестрии я старше», — не сдавалась Эпплджек.
«А тут ты меньше меня».
Стив уже успел поведать Скуталу, что на самом деле маленькие сестры Эппл были ровесницами, но не признавались в этом даже сами себе. И хотя и не были рождены в Эквестрии, но совсем по-жеребячи с легкостью верили в волшебную страну.
«Ты проиграла забег!»
— тем временем сделала выпад Эпплблум.
«А Хофф-рестлинг выиграла!»
Эпплблум только фыркнула.
«Пфы! Как там говорила бабуля Смит? Первый в удальстве, да сено в голове!»
«И это, — говорит пони, — с ошибками пишущее слово «вольт яблочный!»
— парировала оранжевая кобылка в шляпе.
«Я пишу с ошибками, потому что одна маленькая пони постоянно ноет и пытается всем доказать, что она старше. Будь взрослее, сестренка!»
От развития спора, который, как всегда, закончился бы взаимным вызовом на очередное состязание, маленьких Эпплов спасло появление Скуталу. Та зашла в компанию со Свити Белль, которая показывала большую комнату, выделенную меткоискателем. При этом маленькая единорожка явственно намекнула, что места хватит и рыжей пегасенке тоже. Как раз пустует верхний этаж одной из двухэтажных кроватей.
«Скуталу, если ты останешься, мы наверняка найдем свои метки»,
как раз говорила она, когда они заходили в игровой зал. Спор моментально был забыт.
«Ты должна остаться у Стиви, он такой замечательный»,
сказал Эпплджек. Свити Белль подхватила.
«Да, он обещал отвезти Рерити комнату под бутик, когда она поправится, представляешь? И я смогу ей помогать, как всегда мечтала. А еще мы познакомим тебя с нашей Рейнбу Дэш»,
радостно заявила Эпплблум, но осеклась, увидев, как поменялось выражение мордочки Скуталу.
«Скотс, ты чего?»
Скуталу, вздрогнувшая, будто от удара, отвела взгляд. Перед рыжей пегасенкой стоит само воплощение потрясности. Рейнбу Дэш! Самая крутая! Настоящая! Абсолют Пегаса!
«Можешь взять меня под крыло!»
Восторженно шепчет Скуталу, глядя в рубиновые глаза.
«Почему бы и нет, малявка?» говорит Дэш. «Ты научишь меня быть такой же крутой!»
Злобная усмешка на мордочке Рейнбу становится шире.
«Да без проблем! Но только попробуй потом пожаловаться!»
Скуталу, все еще не понимая, бросается вперед и обнимает своего кумира.
«Ты самая крутая, самая замечательная Рейнбу Дэш на свете! Обещаю, я буду очень стараться!»
Дэш, как будто не зная, как отреагировать, оглядывается на человека. Тот наставительно кивает. Пощечина отбрасывает Скуталу на пол. Прежде чем малышка успевает что-то осознать, на шее затягивается проклепанный ошейник с поводком.
«Урок первый», — говорит Рейнбу Дэш, — «обращаться ко мне, мэм, или наставница?»
«Скут! Скут!» — прорвались сквозь воспоминания беспокойные голоса подруг, и пегасенка вскинулась, словно ото сна.
«Что с тобой?» — спросил Эпплблум. «Мы думали, ты обрадуешься».
Скутал уже собралась снова сказать, чтобы эту тему по возможности не поднимали, но за спиной раздался звук открывающейся двери, и голос Лиры радостно произнес.
«Эй, Скуталу, смотри, кого я привела!»
Рыжая пегасенка резко обернулась, и глаза ее расширились от ужаса. Рядом с мятно-зеленой единорожкой стояла небесно-голубая пегаска с растрепанной радужной гривой, гордо расправившая крылья. Бело-синяя бейсболка была лихо сдвинута на бекрень, а спортивные штаны и футболка украшали изображение кьюти-марки в виде облака с радужной молнией. Рейнбу Дэш.
«Откуда это чудо в перьях?»
— с улыбкой спросила пегаска. Но Скуталу неожиданно отпрыгнула и пригнула, словно в ожидании нападения. Даже взлохмаченная грива как будто встала дыбом.
«Нет!» — взвизгнула пегасенка. «Не подходи!»
Судя по выражению мордочек всех вокруг, такой реакции они не ожидали. Самый ошарашенный, казалось, Рейнбу Дэш, удивленно переводящая взгляд с Лиры на Скуталу и обратно. Свернувшаяся калачиком Скутала лежит на черном матрасе с нарисованной кьюти-маркой Rainbow Dash. Рядом с ней голубое перышко, будто напоминание о плене, в который угодила пегасенка. Она не понимала, почему Rainbow Dash такая отчаянная, смелая, самая крутая на свете, оказалась жестокой садисткой, которая раз за разом ее избивает. То, что на Рейнбу временами тоже живого места не оставалось, не объясняло ничего. То арена, то этот жестокий человек по имени Алекс, то просто вяжется в драку прямо в клубе. Но гораздо больше, чем синяки от копыт и ремня, болела душа маленькой Скуталу. От разочарования в Rainbow Dash. От крушения мира, в котором лишь радужный след в небе освещал хоть какую-то надежду. Надежду, которой теперь тоже пришел конец. Скуталу всхлипывает, но сдерживается. За плач Rainbow тоже наказывает. Было бы смешно, не будь так больно. Алекс мучает Rainbow, а та, в свою очередь, Скуталу, которой к тому же приходится на все это смотреть. Когда Скуталу увидела подобное в первый раз, она была потрясена настолько, что практически впала в ступор. Во второй тщетно пыталась найти логическое объяснение происходящему. В третьей уже смирилась и даже недостойно злорадствовала, видя боль и унижение Rainbow Dash. И даже когда та, перехватив взгляд Скуталу позже, избила подопечную до полусмерти, ничто не заставило бы малышку считать, что она того не стоила. Время от времени Rainbow берет Скуталу смотреть на бои, а иногда после боя в приступе безумного веселья заводит какой-то жуткий вальс и, схватив рыжую пегасенку в объятия, танцует, при этом скалится так, будто собирается сожрать. Сегодня, правда, она оставила Скуталу на привязи, сказала, чтобы та подумала над тем, как ей стать крутой. Открывшаяся дверь впускает Rainbow Dash, от которой пахнет кожей, потом и кровью. Опять арена. Лазурная пегаска проходит мимо Скуталу и бросает ей еще одно голубое перышко.
Держи, малявка, еще один кусочек на память от очередной недо-Рейнбоу.
Скуталу уже знает, что этим словом злобная Дэш называет всех своих двойников, и что ее победа на арене над кем-то из них означает смерть. Пегасенка все же начинает плакать, когда представляет произошедшее на арене этим вечером, понимая, почему крики толпы сегодня были столь громкими. Рыжие губы, с которых еще не до конца спал отек, что-то шепчут.
«Ты че там лепечешь, малявка?» — спрашивает Дэш, стягивая куртку и болезненно морщась. «О, проклятие гребаное! Не до Рейнбоу, засранка! Прям по ребрам! Еще с этой рыжей сукой драться сегодня!»
Скуталу повторяет, и Rainbow Dash Vendor вздрагивает будто от боли.
«Что?» — рычит она и вздергивает Скуталу за поводок к самым глазам. «Попробуй только повторить это! Ублюдочная пародия на жеребенка! Ты... не настоящая Rainbow Dash!» — в отчаянии кричит пегасенка, захлебываясь слезами. «Не настоящая!»
Она знает, что это взбесит Dash Vendor, и надеется, что та перестанет сдерживаться во время избиения. Пусть лучше так. Конец всему, и себе, и цепям. Rainbow с размаху кидает Скуталу о стену, и та, тихо застонав, падает обратно на матрас. Уже занесенная для удара копыта вдруг останавливается. Скуталу, устав ждать, открывает зажмуренные глаза и видит, как Rainbow копается у себя в столе.
«Я тебе покажу ненастоящую Rainbow Dash», — слышит пленница сдавленный рык. «Запомнишь на весь короткий остаток жизни, маленькая дрянь!»
Когда пегаска возвращается, в передней ноге у нее зажат хлыст. Страшная штука, которой Алекс Вендер с завидной регулярностью пополняет количество шрамов на Rainbow Dash. К несчастью, сознание Скуталу теряет не скоро. Успевает охрипнуть от крика и услышать:
«Дэш, харе развлекаться тут! На арену! Спитфайр ждет!» «Иду!» — отзывается мучительница и наклоняется вперед. «Слышь, малявка, я с тобой не закончила. Никуда не уходи!»
С этими словами Дэш Вендер кидает к стене окровавленный хлыст и скрывается в красном тумане, что застилает сознание маленькой пегасенки.
«Скуталу! Скут!»
Голос Rainbow Dash, полнящийся искренним беспокойством и сочувствием, вырвал Скуталу из воспоминаний. Повлажневшие фиолетовые глаза открылись и еще раз обвели всех пони, собравшихся вокруг. В двери вбежали Свитибель и сестра Редхард. Не иначе маленькая единорожка решила, что Скуттлу нездорово, и подняла тревогу. Фиолетовые глаза вновь встретились с рубиновыми.
«Простите»,
— тихо пискнула рыжая пегасенка. «Эй, малышка, что с тобой?» — спросила Рейнбу Дэш.
«Кто тебя обидел? Я ему такое устрою, только скажи!»
Скуттл только сейчас заметила, что лазурная пегаска нежно обнимает ее и поглаживает по гриве крылом, как в Эквестрии. Слезы хлынули новым потоком вперемешку со словами. В наступившей тишине сквозь рыдания Скуттл рассказала все про рухнувшие надежды, про боль и разочарование, про мучительный плен и отчаянный шаг навстречу смерти. Через пару минут рассказа слезы были в глазах у всех, кроме Рейнбу Дэш. Лазурная пегаска просто обняла рыдающую Скуттл и прижала к себе.
«Но все», — решительно заявила она, — «да, я! Ну я ей покажу! Где там этот ваш бар?»
Скуттл, вдруг повиснув передними ногами на шее Рейнбу, крикнула надломленным голосом.
«Нет, пожалуйста, нет! Она гладиатор! Она убьет тебя! Прошу, не надо! Она всегда убивает, когда дерется с другим, Рейнбу Дэш!»
«Она еще не сталкивалась со мной!» — воинственно махнула передней ногой пегаска. «Я этого так не оставлю, малышка. Решено, я иду с вами. И никакая озверевшая выскочка не причинит тебе вреда. И никто не причинит, слышишь?»
«Она сталкивалась», — прошептала Скуттл, — «с тобой, со стражниками, с грифонами, с даже не знаю, кто это был, но они были чудовищами втрое больше нее.
Это не важно. Я не позволю ей больше никого обидеть. Не будь я Рейнбу Дэш!»
На спину пегаски вдруг легло копыто. Та обернулась и увидела Лиру Харстринс, которая отрицательно покачала головой.
«Ну хорошо, малышка», — прошептала тем временем лазурная пегаска, крылом отгоняя сунувшуюся было сестру Редхард со шприцем в копыте. «Я не улечу. Здесь ты в безопасности. Здесь никто не посмеет обидеть тебя, Скутс. Слово Рейнбу Дэш. Но ты тогда тоже должна пообещать, что останешься, ясно?»
«Я не могу. У нас есть важное дело».
«Тогда пообещай, что вернешься сюда живой и здоровой», — выпалила Рейнбу. «На меньшее я не согласна».
«Я обещаю».
Скуттл, чувствуя спиной мягкий пух на внутренней стороне крыла, постепенно начала успокаиваться. Вскоре к объятиям присоединилась Лира, а за ней все меткоискатели. Кто-нибудь сказал бы, что коллективный тактильный контакт позволял продукции Хасбро быстрее преодолевать психологические потрясения. Но сами пони, да и большинство окружающих людей просто верили в целительную силу обнимашек. И это работало не только с маленькими цветными лошадками. И точно. Вскоре рыдания перешли во всхлипывание. А еще через какое-то время стихли и они. Лира Харстрингс тоже еле сдерживалась. Теперь все вставало на свои места. Шрамы Скуттлу, ее нежелание говорить о прошлом, страх при упоминании радуги. Стало неимоверно стыдно, что именно Лира нашла Рейнбу Дэш, уже долгое время носившую вторую фамилию Агилар, и попросила пойти познакомиться со Скут. Пегасенка тем временем просто сидела, уткнувшись носом в намокшую грудь Рейнбу Дэш. Хлыст бывшего кумира исполосовал не только рыжую шкурку, но и саму душу маленькой Скуттлу. И вся боль, все слезы, старательно загоняемые вглубь на самое дно, только сейчас, в окружении друзей, нашли выход.